6 минут по полуночи, московское время, 22 мая 2008 года. Работает радиостанция «Эхо Москвы», программа «Назад в будущее». Ашот Насибов, у микрофона приветствую полуношников. Продолжается футбол и начинается наша программа. Если произойдет что-то интересное на зеленом газоне, мы непременно вас известим об этом. Что и как мы едим, ели и будем есть? Александр Батурин, заместитель директора Института питания Российской академии медицинских наук, гость нашей студии. Александр Константинович, я вас приветствую. Тема нашей беседы – тенденции в изменении структуры питания людей за предыдущие лет 20, где мы сейчас находимся и куда движемся и будем двигаться в ближайшие 10, 15, 20 лет. Тема понятна, Александр Константинович?
Абсолютно понятно. Во-первых, спокойной ночи или...
Доброе утро.
Доброе утро.
У нас здесь не гаю.
Доброе утро. Уважаемые радиослушатели, очень приятно, что вот такое время, не совсем обычное время, выделено на рассмотрение вопроса чрезвычайно важного, питания. И то, без чего мы жить
хорошее,
точно не можем.
Хорошее, спокойное время. Мы с вами два солидных, спокойных, уже... не мальчик, а можем спокойно рассуждать на тему питания. Тем более на нас с вами это уже не отразится. У нас с вами уже собственные предпочтения в области питания. А вот учить слушателей – это всегда приятно, легко и полезно. Задавайте, уважаемые слушатели, вопросы. Присылайте смски +7 985 970 4545. Во второй половине часа мы включим телефоны в студии и примем несколько телефонных звонков. Итак, 1982 год. Вернемся на 25 лет назад, 26. Майский пленум ЦК КПСС. Кто-то из наших слушателей, наверное, не знает, что такое пленум и что такое ЦК КПСС, да и не надо знать. А самое главное, что именно на этом пленуме была принята незабвенная продовольственная программа. Продовольственная программа. Программа производства продуктов питания в бывшем СССР на перспективу. Как тогда мы с вами питались? Что было основой нашего с вами рациона? Я понимаю, страна была большая, ограничимся тогда европейской частью, среднестатистическим жителем СССР в европейской части Союза.
Ну, дело в том, что вот принятие такой действительно важного документа, как продовольственная программа и построение планов производства основных видов продовольствия, это чрезвычайно важная работа, и была она стимулировано теми последними исследованиями в области питания и здоровья, которые были проведены там в 70-е и 80-е годы.
Какие были результаты тогда этих исследований?
В 70-е годы, допустим, здоровье, основные показатели здоровья населения России, Советского Союза, они практически не отличались от европейских стран. Вот, а Финляндия, допустим, вот та как бы наоборот высматривалась в среди стран, которые имеют более низкие показатели. То есть
по сравнению с Советским Союзом.
Да, по сравнению с Советским Союзом. И уже тогда было ясно, что многие заболевания, в первую очередь, это болезни сердца и сосудов, это и ожирение, это и диабет, они напрямую связаны с питанием. И уже тогда международные организации начали бить колокол, говорить о том, что нужно менять питание для того, чтобы оздоровить население многих и многих стран. Если как бы специалисты, которые занимаются питанием в 50-е годы, занимались в основном решением проблемы недоедания...
То есть как набить брюхо был главный вопрос?
Да.
Как набить живот?
В какой-то степени, да. А в уже 70-е и 80-е годы, когда... Ну, по крайней мере, для развитых стран дефицита продовольствия не существовало, возникли другие проблемы.
Ну вот, во второй половине 20 века, как раз в те самые 50-е годы, имела место так называемая «зеленая революция», и тогда производство зерна по сравнению с первой половиной 20 века увеличилось в 2 раза, а мясо в 2,5 раза. Это вот результат той самой «зеленой революции» 50-х, 60-х
годов. Правильно, зерно – это не только продукт питания. В смысле, продовольственное сырье, это и хорошая кормовая база.
Да. И результаты той самой продовольственной программы мы испытали на себе.
в виде дефицита продовольствия в магазинах.
Это вы сказали, да.
Но, ну, все прекрасно помнят, в магазинах ничего нет, но достаточно было зайти в гости, как на столе появлялось абсолютно все. Каким-то образом, вот, не вот, система распределения таким образом срабатывала, что все-таки продукты доходили до населения, и реально нельзя было говорить о том, что кто-то голодал.
Мы тогда обделяли несчастную Финляндию, лишая ее сыра, валю, да, масла, еще чего-то, что тоже
отдельный разговор.
Это отдельный разговор.
Это отдельный
это
разговор, потому что нет, это имеет отношение.
Да,
да, имеет.
Почему? Имеет,
потому что, но я не могу сказать, что в Финляндии тоже была принята продовольственная программа. Она не называлась продовольственной программой, а проведен проект, который предусматривал. Ну, во всех европейских странах и в Советском Союзе они все страны отличались высоким потреблением жира, высоким потреблением сахара. И вот Финляндия, ну, наше, вот так сказать, построение продовольственной программы было связано, направлено на то, чтобы сбалансировать продукты животного происхождения и растительного происхождения. Предусматривался такой значительный рост производства и, соответственно, потребления овощей и фруктов. Но, увы, эта программа была не реализована. А Финляндия оказалась более последовательной. Там это было такое, началось все с Карельского проекта, когда, значит, я могу, может, что-то не очень точно сказать, но принцип какой? Конечно, выращивать свежие овощи и фрукты в теплицах дороговато на севере. Когда просчитали экономисты, то оказалось, что, может быть, дешевле их было завести на то немного миллионное население самолетами, и каждый день энное количество самолетов доставляло свежие продукты, свежие фрукты, свежие овощи, а правительство обеспечило такие экономические возможности, что вот именно эта группа продуктов оказалась доступна по цене.
Ну, вернемся все-таки к бывшему Советскому Союзу и после известных событий рубежа 90-х годов, насколько я понимаю, произошли серьезные структурные изменения в питании наших соотечественников. На рубеже 90-х годов что именно произошло? В какую сторону качнулись весы?
Ну, во-первых, резко упала покупательная способность у большинства населения.
Как это отразилось на рационе?
Он стал более дешевым.
Дешевым это не значит хуже. Колбаса, знаете, отличается от натурального мяса на порядок.
Я не совсем могу с вами согласиться. Я вспоминаю интервью профессора Аганова, это директор Центра профилактической медицины. Он давал это интервью в середине 90-х годов. А именно тогда произошло некоторое снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации. И его спросили, с чем вы это можете связать? Ну, он назвал несколько причин, а говорит, одна, ну, наверное, все-таки наиболее важная из них связана с тем, что мы питаться стали проще.
Но, с другой стороны, мы стали меньше потреблять жиров и в пользу мучных продуктов, в пользу круп. Так что, не знаю, как насчет мучных продуктов, но круп – это отнюдь неплохо.
Но дело в том, что вот, ну, как бы мы, медики, специалисты по питанию, говорим о том, что уровень содержания жира в нашем рационе не должен превышать 30% калорийности. И вот в середине 90-х годов, если в конце 80-х он приближался ближе к 40% по калорийности, то в середине 90-х он составлял около 30% по калорийности. Это, конечно, было связано со снижением потребления, с более низким потреблением, в первую очередь, группы мясных продуктов, снизилось потребление молочных продуктов, снизилось потребление сливочного масла. Но все-таки вот традиции, они поддерживаются. Ну, вот если сравнить многие страны европейские, Соединенные Штаты, уровень потребления сливочного масла составляет не более 2 килограммов в год на человека.
А у нас?
У нас было порядка 7,5, опустилась до 4 килограммов, а сейчас выросла почти до 5 килограммов в год.
То есть мы в 2,5 раза превышаем европейскую норму употребления?
Ну, нельзя говорить о норме.
Не норме, понимаете, а рацион среднеевропейского
так сказать, масла. Для бутербродов используют другие виды жиров, ну, типа маргаринов. Те жиры, которые являются, содержат меньшее количество насыщенных жирных кислот. Наоборот, они сделан акцент в этих продуктах таким образом, чтобы они, ну, обеспечивали организм незаменимыми жирными кислотами, с которыми ассоциируют здоровье.
Собирая материалы к нашему сегодняшнему эфиру, я обратил внимание на следующие моменты из некоторых статей. Начиная с 90-го года, средний рацион питания россиян становится более здоровым, поскольку доля потребления молока, мяса и жиров снижается, а доля, приходящаяся на крахмалосодержащие продукты, хлеб и картофель, росла. Вы согласны с этой точкой зрения или нет?
Не совсем. Дело в том, что в конце концов, качество рациона, то есть здоровье, отнесение его к здоровому определяется не соотношением мяса-картошка или мяса-хлеб, а соотношением и наличием в нем овощей и фруктов. Если сравнить потребление овощей и фруктов в России с другими европейскими странами, то мы оказываемся в хвосте всех европейских стран. У нас уровень не превышает, по крайней мере, не превышал 2 года назад 300 граммов в день. Хотя по всем современным представлениям минимальное количество овощей и фруктов, которое обеспечивает здоровье, должно быть съедено 400 граммов.
Вот у меня данные потребления продуктов питания в Российской Федерации килограммов в год на душу населения. Рекомендуемая норма учеными на 2003 год у нас приходилось овощей и фруктов 41 килограмм в год на человека. 41 килограмм в год овощей и фруктов на человека в год. А рекомендуемая норма 76. Это один из таких целевых ориентиров на период до 2010 года. 76, то есть практически почти в 2 раза больше процентов.
Да, это вот больше является нашей болезнью, понимаете, от нашей. И, с одной стороны, возможности, с другой стороны, традиции. Почему-то многие россияне признают фрукты, когда они являются приготовленными и потребляют их в виде компота.
То есть в сыром виде, в натуральном виде?
Да, к сожалению. Теряется очень многое. Но помимо аскорбиновой кислоты, фрукты содержат огромное количество различных биологически активных компонентов, которые обеспечивают защиту нашего организма от многих неприятностей. И, к сожалению, в процессе термической обработки вот эти нужные для нашего здоровья компоненты разрушаются.
Мы уже отметили одну из тенденций начала 90-х годов. Это снижение, во-первых, снижение покупательской способности населения. И как следствие меньше стали потреблять мясных продуктов, переработанного мяса. А еще какие тенденции были?
Возросло потребление хлеба и картофеля. Это как бы компенсировало суммарную калорийность
рациона. Сколько надо калорий нормальному среднего роста человеку?
К сожалению, сутки. На сегодняшний день мы подошли к очень опасной черте. В силу очень низкой физической активности средний мужчина должен потреблять не более, допустим, 2400 килокалорий в день. Женщина менее 2000 килокалорий. Это та граница, при которой очень трудно построить рацион, который был бы сбалансирован по всем незаменимым факторам питания. И это приводит к возникновению проблем, в первую очередь, связанных с появлением лишнего веса.
Работает радиостанция «Эхо Москвы», программа «Назад в будущее». Александр Батурин, заместитель директора Института питания Российской академии медицинских наук, гость нашей студии. У микрофона Ашот Насибов. Присылайте ваши вопросы. Плюс 7985-970-4545. Ждем ваши смски. Уже достаточно много пришло. Сейчас начнем задавать вопросы с экрана. Сейчас. В каком состоянии вот сейчас мы находимся? Вы сказали, что понижена физическая активность. А правильно ли я понял, что объем потребления калорий остался примерно на прежнем
примерно
уровне?
Примерно таким же.
Примерно на том же уровне.
Да.
Структура потребления как-то менялась в последние полтора десятка лет? Ну, хотя
но
бы в последние...
Вот, да. В середине 90-е,
понятно. А вот
снизилось потребление жира.
После повышения покупательской
активности. А начиная с 99-го года у населения появилась, так сказать, возможность приобретать более дорогие продукты. И это сказалось на увеличении потребления, в первую очередь, продуктов животного происхождения. И пошел рост, в первую очередь, потребления жира. Это и сейчас его уровень приблизился там, к 34-35% процентом по калорийности. Это очень нехороший признак.
При норме?
До 30.
А у нас зашкаливает за 30?
Да.
Сколько вы сказали, 35?
Порядка 35.
И эти 5%, они играют вот такую большую роль?
Конечно. Понимаете, вот это повышает калорийность рациона, не обеспечивая его, вот этот рацион, в силу того, что небольшая квота, невысокая квота и недостаточная квота овощей и фруктов. Они как бы дают калории, вот этот рацион дает калории, то есть дает возможность прибавки массы тела, но не обеспечивает факторами, которые обеспечивают здоровье.
То есть упитанное плотное тело не означает здоровое тело?
Так уж. К сожалению, с прибавлением лишних килограммов значительно увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, некоторых злокачественных новообразований, от чего, собственно, погибает и умирает большинство россиян.
У меня вот еще такая статистика. Основная проблема с питанием в Российской Федерации – это избыточный вес и ожирение взрослого населения. Более чем у половины взрослых индекс массы тела, то есть соотношение роста с весом, превышает 25%. А еще одна проблема – это дефицит различных микроэлементов. Вот то, что более чем 50% избыток веса – это результат вот этой самой изменения структуры потребления. В советские времена была похожая картина или она отличалась?
Ну, дело в том, что за последние, может быть, там 7-10 лет масса тела россиян увеличилась на 2 килограмма.
Средне?
Средне. И если... вот там порядка 10 лет тому назад, ожирение, то есть там, где индекс массы тела превышал 30, число таких лиц было порядка 18%, то к 2006 году ожиревшие составили 23%. Причем лидерство захватили женщины.
Женщины?
Женщины.
Как ведущий менее подвижный образ жизни или по каким-то другим причинам?
Трудно сказать. Понимаете, в разных странах ситуация по-разному складывается. Есть страны, где существует некий баланс между, так сказать, распространенностью ожирения у мужчин и женщин. Где-то мужчины являются лидерами, а во многих странах все-таки лидерство принадлежит женщинам.
Давайте перейдем к вопросам, присланным на сайт, еще до начала нашей передачи, на интернет-сайт радиостанции «Эхо Москвы». Биолог из Москвы под псевдонимом Кэмел пишет: «Скажите, пожалуйста, почему так мало успехов в разработке рациональных пищевых схем для людей? Вот для животных, скажем, существует достаточное количество вполне однозначных смесей, которые собака или кошка может есть всю жизнь в установленной дозе и быть здоровыми. Меня лично очень раздражает неопределенность здесь. С удовольствием бы питался чем-то вроде подобного корма». Он предлагает вот в клеточку то, что насыпают.
Я понимаю. Но дело в том, что питание – это не только удовлетворение потребностей организма в пищевых веществах и энергии. Питание – это и общение, питание – это и культура, питание – это и поддержание традиций, и
социальную функцию
да, отказаться от этого будет просто неправильно.
Но когда собака одна у другой кость вырывает, это не социальная роль они исполняют?
Ну, в любом случае, животное тоже у них есть свой социум, и есть какая-то вот конкуренция за что-то, в том числе и за косточку.
Анатолий, инженер. Да.
Но вырывать – это не самый лучший способ выяснения взаимоотношений. Гораздо лучше поделиться и обсудить какие-то проблемы, которые могут интересовать людей.
Анатолий, инженер из Петербурга, задает вопрос. Почему 20 лет назад было всего 3 сорта колбасы, но ее можно было жарить, а нынешние колбасы расплываются на сковороде? От сосисок вся посуда становится красной. Куда исчезла простая простокваша и появились йогурты, от которых можно легко отравиться? Ну, я подвергаю сомнению вопрос о йогуртах, которые легко отравятся, да, но тем не менее.
Не совсем правильно. К счастью, наша санитарная служба держит так сказать, руку на пульсе, и мы не встречаем большого количества отравлений. Да, если человек где-то не помыл руки, он может заболеть. А что касается колбасы, то раньше колбаса был единый ГОСТ, и все предприятия, которые производили колбасу, строго соблюдали его, не имели права...
Или не очень строго, но соблюдали.
Ну, соблюдали. И этот вот выпуск такой продукции по ГОСТу не предусматривает большого количества замен. Там в основном все-таки присутствует мясное сырье. А в настоящее время, да, выпускается колбаса по ГОСТу, потому что, собственно, хотя ГОСТы сейчас новые, но они поддерживают такие российские традиции и сделано все для того, чтобы сохранить вкус той колбасы, которую когда-то мы имели возможность пробовать. И в этом случае колбаса будет не прилипать к сковородке, а жариться.
Общемировые тенденции в рационе питания. Что у нас в Европе происходит? Насколько мы отличаемся от средних показателей Центральной Европы примерно?
Ну, все-таки нельзя говорить о том, что происходят сильные изменения. Потому что питание – это такой вот трудноменяемый фактор. И население предпочитает, сохраняет традиции в потреблении пищи.
Но традиции заложены еще в детстве, к чему привыкли
нашими родителями. Но ассортимент продуктов все-таки меняется. Вот главное, что происходит, и у нас сейчас тоже наблюдается такая тенденция, происходит, если посмотреть группу молочных продуктов, то происходит вытеснение жира из группы молочных продуктов.
Обезжиренное молоко?
С более низким содержанием жира. Это совершенно нормально. Ничего страшного в этом нет. Жиры нам не так важны не так нужны для нашего организма. Хотя вот для определенных людей, которые ведут активный образ жизни, жиры не представляют большой опасности. Затем появляются продукты, которые, просто понимая ситуацию, что с небольшим по калорийности рационом невозможно обеспечить организм всеми незаменимыми факторами, многие продукты массового потребления, это и хлеб, это и молочные продукты, обязательно обогащаются витаминами и минеральными соединениями. Обязательно. У нас тоже сейчас, к сожалению, нельзя говорить о том, что вся продукция обогащается. Есть определенная квота витаминизированных сортов хлеба и молочных продуктов.
По мясу какая картина мировая? Сколько мы сейчас потребляем мяса в килограммах на душу населения? В каком направлении движемся?
У нас есть два источника информации. Это расчет баланса продовольствия и наблюдение за питанием при обследовании бюджета.
Баланс продовольствия – это что такое?
Это цифры считаются очень просто. На какой-то определенный промежуток, на какое-то время в стране имелись такие определенные запасы, за определенный промежуток времени было произведено и ввезено или вывезено определенное количество там, того же мяса, то есть вот это вот, так сказать, все суммируется, что-то добавляется, что-то вычитается, а потом делится на количество едоков, то есть на население. И получается расчет баланса.
И сколько у нас сейчас по балансу?
Ну, по балансу там менее 50 килограммов в год. Но в то же время бюджетная статистика говорит о том, что идет более высокий, свидетельствует о более высоком уровне потребления.
Это сколько мяса затратили бюджет, да?
Я правильно понимаю? Это рассчитывается, проводится специальное обследование, когда фиксируются расходы на приобретение различных видов продуктов, в том числе и мясных.
В Европе каковы показатели?
Ну, во многих странах цифра потребления мяса приближается к 100 килограммов. Но
это где?
Это немцы едят много мяса, во Франции немножко меньше, англичане порядка 60 килограммов в год.
В США сколько?
За 100 килограммов.
За 100 килограммов. За 100 килограммов. А в Японии?
В Японии там не более 20 килограммов. Но у них никто не страдает от недостатка мяса, потому что традиционно рацион японца, он как бы строится на, ну, с одной стороны, на рисе, с другой стороны, рыба и морепродукты, и обязательно присутствует соя. И вот эта соя, она, я нисколько не ошибусь, я сейчас скажу, что делает японскую нацию одну из самых здоровых наций в мире.
Макс из Москвы прислал смс-ку с вопросом. Пожалуйста, расскажите, насколько полезны или вредны соевые заменители молока и мяса?
Ну, я что могу сказать, что это точно доказано, что регулярное потребление сои в количестве эквивалентном 25 граммов вот, белка соевого снижает...
В день?
Да, в день.
Так.
Это то, что происходит у японцев. Приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Угу. Я, поскольку некоторое время...
Более живу... того, значит, вот регулярное потребление сои, особенно женщинами вот в возрасте там, после 40 лет, когда происходят определенные гормональные изменения, и те женщины, которые потребляют много сои, они легче переносят эти изменения, поскольку в сое содержатся компоненты растительные, которые в какой-то степени заменяют гормоны. И тем самым обеспечивают, так сказать, вот, организм, организм работает более стабильно и снижают даже, так сказать, вот, снижают вероятность возникновения остеопороза, то есть вымывания кальция из костей.
Меня интересует еще такой вопрос. Как изменяются предпочтения в питании в зависимости от социального статуса и от доходов, от социальных слоев нашего населения?
Ну вот есть такой, ну возьмем интегральный показатель массы тела, это индекс массы тела. У нас получается с картина, которая свидетельствует о том, что с увеличением доходов возрастает в семьях возрастает число лиц, имеющих избыточную массу тела и ожирения.
С увеличением доходов?
Доходов.
То есть,
В развитых странах ситуация наоборот.
При том, что с увеличением доходов люди едят больше мяса, меньше хлеба, меньше картофеля.
Ну и
меньше
мучных
продуктов.
Больше мяса, но больше продуктов животного происхождения. И, в общем-то, то, что является, ну, традиционно является деликатесом, для многих является обычным продуктом ежедневного потребления.
Рациона.
Да.
Вот интересно, да? Люди с относительно небольшими доходами все-таки больше потребляют хлеба, мучных продуктов. Правильно я понимаю? Круп. Но ведь мучное традиционно считается, что дает как раз хорошую прибавку к весу.
Эта прибавка появляется в том случае, если к мучному добавить еще что-то. И если, значит, чем больше, вот, а что-то я имею в виду, что это масло, колбаса, сыр. И чем больше будет добавлено вот еще чего-то на хлеб, то тем больше будет прибавка массы тела.
Вы сказали, что сейчас у нас потребление мяса в стране немногим превышает 50 килограммов. В США за 100 килограммов, в некоторых странах Европы около 100 килограммов. Во Франции где-то 60, да, вы сказали, да?
70-80.
В Англии около 60. Тенденция в нашей стране к увеличению потребления мяса на душу населения?
Сейчас, да, растет. Начиная с... Ну, выросло, наверное, порядка 10 килограмм, почти на 10 килограмм.
За сколько лет?
За последние, может быть, там, вот с 96-7 года, за последние 10 лет.
Что еще, потребление чего еще растет?
Ну, вот очень хорошо, что последние 2 года наблюдается тенденция к увеличению потребления фруктов. Мы сейчас достигли, нельзя говорить о том, что мы достигли каких-то рекордов, но даже сравнивать, то есть вот так, такое количество никогда не потреблялось в бывшем Советском Союзе. Там превысило порядка 40 килограмм фруктов.
В год на душу
населения. Хотя это никак нельзя назвать каким-то рекордом. Это никакое не достижение, понимаете, это очень мало. 80 было бы хорошо.
Рыба?
Рыба немножко тоже растет. Но те 12 килограммов, которые мы потребляем, они большой погоды не делают. Хотя мы все должны знать, что два-три нормальных блюда рыбных в неделю мы должны обязательно съедать.
При том, что вот 12 килограммов мы потребляем, при том, что вот рекомендации НИИ питания Российской академии медицинских наук, это почти 24 килограмма, да, в год. То есть в два раза больше, да, от нынешнего. При том, что у нас, насколько я понимаю, поправьте меня, если я не прав, у нас в основном-то рыбу едят в приморских районах, Дальний Восток,
да,
севера.
Да, к сожалению, вот такая есть география. Ну, не только мы видим изменение потребления, там, в смысле, рыбы, меняется потребление других продуктов, региональные есть изменения. Ну, допустим, ржаной хлеб. Его предпочитают потреблять на севере европейской части России, а на юге ржаного хлеба практически не встретишь. И количество потребления ржаного хлеба уменьшается с запада на восток. Там можно увидеть ржаной хлеб только в крупных городах.
Работает радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Назад в будущее». Александр Батурин, заместитель директора Института питания Российской академии медицинских наук, отвечает на ваши вопросы. Через минуту-другую включим телефоны в студию. А тут вопрос от Елены, присланный смс-кой. В каком виде нужно употреблять молоко? В сыром, пастеризованном или кипяченом?
Ну, во-первых, найти сырое молоко, наверное, сейчас нам достаточно сложно. Исключение составляют люди, которые живут в сельской местности и имеют возможность попробовать парного молока. И если это будет молоко от здоровой коровы, то, пожалуйста, пейте парное молоко.
Я как-то попробовал. И вместе со мной еще 1-2 человек. На следующее утро были проблемы.
Это значит, корова была нездорова. Но еще вот у многих есть выраженная или невыраженная такая некая ферментопатия, связанная с непереносимостью молочного сахара. И в этом случае, конечно, потребление молока приводит к некому расстройству кишечника. Но в этом случае молочные продукты обязательно должны присутствовать в нашем рационе, и в этом случае надо отдавать предпочтение тем продуктам, где его практически нет. Пожалуйста, это творог, даже кисломолочные продукты уже содержат меньше лактозы, сыр не содержит лактозы совсем.
363-3659, телефон прямого эфира. Мы сейчас включаем телефоны прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы Александру Батурину, заместителю директора Института питания Российской академии медицинских наук. Ну, прежде чем включим телефон, я все-таки еще один вопрос задам. В каком направлении движется весь мир в области питания? Без относительно России, не России, Европа, не Европа. Есть ли какие-то общие мировые тенденции?
Ну, понимаете, вот несмотря на то, что, допустим, мясо поругивают, никто не стремится снизить его потребление. Акцент делается на увеличение потребления овощей и фруктов. То есть получается, ну, получится, если, так сказать, вот мы к этому все придем, то есть мы будем 5 раз в день все есть овощи и фрукты, это автоматически приведет к снижению, к вытеснению других продуктов. Вот представьте себе, заменить все перекусы, которые мы имеем, на овощи и фрукты или молочные продукты. Это сразу какая-то группа продуктов будет вытеснена. Но вот, к сожалению, мы предпочитаем в перерывах между завтраком и обедом, обедом и ужином, значит, выпить чай, вместе с сладкий чай, добавив конфетку или пирог сладкий, пирожное. Мы здесь сами себя, как бы так сказать, загоняем в угол.
363-3659, телефон прямого эфира, первый телефонный звонок. Надевайте наушники. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вас зовут? Да, мы именно вас и слушаем. Слушаем.
Да, меня зовут Нина.
Откуда вы звоните?
Вы из Москвы, я из Москвы звоню.
Слушаем, Нина.
Доброе утро.
Будьте добры, вы знаете, вот у меня какой вопрос. Сейчас огромное количество различных лекарств и пищевых добавок для похудения. Вот меня очень интересует, как к этому относится ваш уважаемый гость. И насколько они, ну как вам сказать, сейчас вот в аргументах была, например, огромная статья о том, что каждый известный академик, известный профессор лоббирует тот или иной препарат. Вот как можно чему-то доверять в таких условиях? И как все-таки лучше похудеть?
Спасибо, никогда никому не доверяйте. Слушайте только радио «Эхо Москвы». Вот здесь все объективно.
Первое, что похудеть можно только в том случае, если ваши энерготраты будут превышать то количество энергии, которое вы получаете с пищей. Это единственное условие. Вы можете принимать любые, так сказать, вот биологически активные добавки, они не будут эффективными в том случае, если вы будете продолжать есть то количество, которое, так сказать, вы традиционно съедаете.
Скажите, а вот эти биологически активные добавки, мировая тенденция к их употреблению, ну, увеличивается употребление?
Ну, я не знаю, вот, я, может быть, вот в Америке очень высокий уровень потребления витаминных препаратов, очень высокий. Практически и рынок, я не помню цифр, но он, как бы так сказать, конкурентен с рынком фармацевтическим.
Понятно. 363-3659, телефон прямого эфира, следующий звоночек. Алло. Здравствуйте, алло, алло. Слушаем вас.
Доброй ночи.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро уже, да. Это, у меня вот, я хотел сказать, что вот мне запомнились два позитива из советского времени в отношении питания, которые хотелось бы, чтобы они вернулись. Ну, во-первых, вот была развернута в свое время сеть общепита такого вот диетического. Mm-hmm. Это было неформально.
Да, было дело.
Согласен.
Было дело. Это неформальность. И потом выпускалось под эгидой Института питания Академии наук большое количество консервов диетических. Я помню, что я этим широко пользовался, и тем, и другим. И второе, конечно, как пенсионеру, было, мне приятно вспомнить, что в свое время рыба была...
Рыбный день даже был, четверг.
Да, да. И в чем, тогда над этим иронизировали, а сейчас, в общем...
Нет, ну сейчас можно хоть каждый день рыбный день себе устраивать.
Да, но наоборот, она дороже мяса стала вам намного. И в качестве не уверен никогда. И вот я помню, что да, действительно, с рыбой она была вообще доступна.
Эх, задел ваш гость за живое, да?
И бездефицитно. Вот. Вот это хотелось бы... Причем, знаете, я уж тут закончу, так как звониться редко удает. Значит, я прочитал как-то в аргументах и фактах, что если бы от моря до прилавка не было многих перекупщиков, то рыба могла бы быть в 4 раза дешевле.
Не читайте за едой российских газет.
Нет, нет.
Спасибо.
Аргументы и факты. Вот это, ну, это лет 10 назад читал. Но я думаю, ситуация не намного улучшилась.
Спасибо за ваш комментарий.
Все.
Спасибо. Но это не вопрос, это скорее просто комментарий. Следующий телефонный звонок у нас. Алло. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. У вас уже день?
Доброе утро.
Откуда вы звоните тогда?
Андрей Ярославль.
Слушаем вас, Андрей.
У меня вопрос вот по поводу употребления молочных продуктов. И я слышал, что вот надо ощелачивать свой организм с помощью как раз вот молочных продуктов, фруктов, винограда. Вот, что вот правда это, что это очень полезно, и это надо регулярно делать.
Спасибо за вопрос.
Но дело в том, что если мы не будем потреблять, ну, хотя бы 1,5-2 стакана молока и 400 граммов овощей и фруктов.
В день, да.
В день мы будем болеть.
Молоко в любом виде, в виде каши.
Абсолютно, да. Абсолютно. Творог, понимаете, это может сыр. Быть да, ну, любой молочный продукт.
363-3659, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаем.
Меня зовут Кирилл, город Екатеринбург.
Слушаем, Кирилл.
Вот меня интересует мнение вашего гостя о том, что, вот, по-моему, наблюдается такая тенденция к увеличению сроков годности вообще всех видов продукции. То есть и найти, ну, путем внесения каких-то консервантов. То есть и вот сейчас, допустим, найти какой-то продукт без консерванта очень сложно там, в любом супермаркете.
Очень интересная тема. Да, спасибо.
Действительно интересная, но мы забываем о том, что технология за прошедшие, вот, я не знаю, там, 10, 12, 15, 20 лет значительно изменилась.
Мы, кстати, говорили об этом в прошлой программе неделю назад, когда затрагивали тему генно-модифицированных продуктов.
Вот, допустим, я тоже, когда увидел, что колбаса может храниться там, допустим, почти полгода, был удивлен. Но на самом деле это так. Вот научились делать такие, так сказать, вот оболочки, которые непроницаемы для, так сказать, вот микроорганизмов. Это практически консервы в ином виде.
Но
так что
отец...
ничего удивительного в том, что... увеличивается срок хранения многих продуктов, ничего удивительного в этом
мой
нет.
Мой отец, который воевал во время Великой Отечественной войны, вспоминал, что в Германии он удивлялся. Великие химики немцы делали хлеб в полиэтиленовой упаковке. 45-й год. Этот хлеб мог месяцами храниться, или там в целлофане он был, месяцами мог храниться, и не черствел, и ничего.
И не плесневел.
И не плесневел.
Но потом еще технологии меняются, ведь сейчас... многие, вот то, что расфасовывается, осуществляется в так называемых асептических условиях. Это тоже влияет на сроки
хранения. Это что значит?
Ну, в стерильных условиях практически.
363-3659, телефон прямого эфира, следующий звонок. Алло.
Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Спасибо, очень интересная передача.
Спасибо.
У меня такой вопрос по фруктам. Скажите, пожалуйста, вот сейчас в любой сезон, в любое время продаются самые разные фрукты, а как вот здесь с консервацией и насколько это полезно или вредно?
Спасибо, а я расширю ваш вопрос. Вот все те полезные витамины во фруктах, выращенных в фактически искусственных условиях, в оранжереях, в теплицах, насколько все это сохраняется, насколько такие фрукты полезны? И как сохранить эти самые 400 грамм фруктов в день, которые вы называете?
Ну, конечно, вот, ну, во-первых, в процессе хранения в любом случае происходит потеря каких-то полезных свойств. Но это не значит, что даже, так сказать, в конце срока хранения, там, допустим, вот к весне яблоко или груша или виноград, он становится абсолютно бесполезным. Да, половина, может быть, потеряется, но остается много. И, конечно, имеются технологии, которые позволяют обеспечить более длительную сохранность, допустим, тех же яблок. Вот научились покрывать яблоко воском, и в этом случае оно сохраняет влажность более длительное время. В этом ничего плохого нет. Эти вот воска, они абсолютно безопасны для человека и смываются при обычной, так сказать, вот обычной обработке водой.
Работает радиостанция «Эхо Москвы». Александр Батурин, заместитель директора Института питания Российской академии медицинских наук, гость на программу «Назад в будущее». Продолжаем принимать ваши телефонные звонки. А вот смс-ку прислал Сергей из Перми. «Вегетарианец», — пишет Сергей, — «уже 30 лет молочное ем только. Стоит ли увеличивать долю молочных продуктов с возрастом? Суставы стали поскрипывать», — пишет Сергей из Перми.
Но дело в том, что молоко содержит прекрасный белок, который полностью соответствует белку мяса или рыбы. Плюс к этому наверняка вы потребляете хлеб, наверняка вы потребляете картошку, наверняка вы потребляете, может быть, орехи, может быть, бобовые какие-то. Так что вы себя полностью обеспечиваете белком. А молоко, кроме этого, содержит кальций, который помогает вам обеспечить качество костной ткани. Что касается скрипа чего-то там, суставов, но это вряд ли может быть связано с потреблением молока. Может быть нарушение какого-то пуринового обмена и, может быть, даже и какие-то наследственные
скрипы. 363-3659, телефон прямого эфира. Следующий звонок. Алло? Сделайте потише ваш приемник, пожалуйста.
Да, я сделал.
Очень хорошо. Задавайте вопрос, уважаемый. Откуда вы звоните, как вас зовут?
Здравствуйте, я звоню из Москвы. Еду сейчас вот как раз по Москве. Вопрос вот какой. Вы говорили о том, что имеет значение коэффициент массы тела. А разве соотношение процентной жировой клетки и мышечной ткани не имеет значения? Мне кажется, это больше важно, потому что при одном и том же коэффициенте массы тела человек может быть или обрюзший от жира, или, так сказать, иметь хорошую мышечную накачку, так сказать. Вот.
Я с вами согласен.
Спасибо.
Полностью, но дело в том, чтобы для того, чтобы оценить количество мышечной массы, требуется проведение специальных исследований. А рассчитать индекс массы тела можно очень просто. Можно вообще ничего не считать. Надо взять два пальца и попытаться ущипнуть себя за живот. Если кожная складка не будет превышать 2 сантиметров, можно говорить о том, что вы имеете нормальную массу тела. Если больше, надо задуматься.
Надо в сидячем положении щипать себя за
как
живот
хотите,
или в стоячем?
Как хотите.
То есть, если вы за рулем сейчас, пожалуйста, не экспериментируйте.
Нет, я как раз остановился специально, чтобы с вами пообщаться. Хорошо, тогда скажите, а как ваше отношение к сейчас продаже большого количества французских и японских весов-анализаторов жира? Насколько точно они дают данные?
Спасибо.
Ну, понимаете, значит, это специальный вопрос. И, значит, там до сих пор ученые, так сказать, обсуждают, какая методика лучше. Ну, я вам скажу так, что денситометрия более надежна.
363-3659. Надеюсь, наш слушатель получил ответ на свой вопрос. Слушаем вас. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Александр, Москва.
Слушаем, Александр.
Здесь было предложение спикера Госдумы.
Чуть громче говорите, пожалуйста.
Грызлов предложил молоко восстановленное называть не молоком, а молочным напитком. Вы в курсе дела?
Нет, не в курсе.
И я не в курсе.
Когда... Вот, вот было такое. Значит, было обсуждение. Значит, нормальное молоко цельное называть молоком. А если молоко восстановленное из сухого молока, из сухого порошка, называть молочным...
А вопрос в чем?
А?
А вопрос в чем?
А вопрос вот. Вроде бы это тоже стало. Но не было сказано, а сколько надо положить сухого молока на литр жидкости, например, чтобы было литр молока.
Понятно, но это на упаковке, наверное, ну, будет написано,
написано,
да?
На упаковке. Нет, там не указано...
Сколько количества сухого молока должно быть положено?
Сейчас узнаем ответ, спасибо.
Ну, дело в том,
минуточку, минуточку.
Да, да.
И еще дальше. Вот выпускаются соки. Значит, раньше в основном соки 100% были томатные, яблочные и апельсиновые. А сейчас в основном делают нектары. В курсе дела, да?
Почему? Например, я с вами не согласен.
Да, и то, и все делают. Надо просто поискать, конечно.
Минимальная доза сока натурального, концентрированного, там бывает там 40%, 50%, там, или еще что-то. Другое вещь. Выпускают какой-то продукт. И говорят, вот там с медом, с орехами, там с изюмом. А сколько кладут этого добра-то? 2 капли меда капнули, вот тебе уже с медом. 3-4 изюмчика бросили, вот тебе уже...
То есть при какой концентрации продукт имеет право называться полноценным продуктом? Я правильно понял ваш вопрос?
Нет, это имеется в виду молоко. А когда дается какой-то, например, там торт или что-то такое, там орехи, сколько чего там положено?
О, уважаемый, это тема докторской диссертации. Но мы постараемся сейчас найти ответ на ваш вопрос.
Рецептуры, которые...
Спасибо.
Производитель должен...
И обязательно должно быть ингредиенты указаны в не только...
Хорошо, дайте ответить нашему гостю, пожалуйста. Спасибо.
О количестве.
Ну, что касается молока, то ну, молоко такое натуральное, то есть вот, полученное от коровы, будет содержать порядка там, 4, а может быть даже 5% жира и около 3% белка. Далее его, так сказать, прежде чем разлить в пакеты, нормализуют. То есть удаляют жир до такого количества, чтобы оно составляло, соответственно, там 3%, 2,5%, 1,5%, а есть и обезжиренное молоко, которое содержит 0,5%. Что касается белка, то остается всегда стандартное количество около 3%. И, собственно, при восстановлении сухого молока добавляют такое количество жидкости, чтобы обеспечить вот соотношение между белком и жиром, соответственно.
Оля прислала смс-ку, очень просит спросить про энергетические напитки. Я расширю вопрос. Это мода на энергетические напитки, появившаяся последние лет 5. Насколько она серьезная, и насколько это серьезная вещь, такие напитки?
Ну, понимаете, значит, вот те, сколько там получается кофеина, ну, где-нибудь 150-200 грамм, 200 миллиграмм кофеина в банке, насколько они нужны нам. Ну, нередко в этот напиток добавляют и еще какие-то витамины. Они, как бы так сказать, безопасны, но, пожалуйста, выпейте чашку хорошо заваренного чая. Там будет содержаться примерно такое же количество кофеина. Выпейте кофе, примерно такое же количество кофеина.
Последний звоночек принимаем. Слушаем вас.
Но реклама делает очень много.
Это хорошо. Двигатель торговли. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Меня зовут Александр. Я звоню из города Санкт-Петербурга.
Слушаем, Александр.
У меня вопрос к вашему гостю.
Задавайте.
Батурину.
Задавайте.
Я слушаю вас.
Вопрос достаточно непростой.
Вы задайте вопрос, а мы определим, простой ли он, сложный, как то самое обезжиренное молоко.
Один из близких моих друзей заболел онкологией. Ну, в частности, у него в горле непорядок. Подскажите, пожалуйста, какие продукты вы бы рекомендовали в первую очередь?
Больной человек должен обратиться к врачу, и только врач сможет определить, что больному надо.
Тогда у нас есть время еще на один телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Задавайте ваши вопросы. Ну, не забудьте представиться. Мы с вами говорим, да-да.
Доброе утро.
У меня вот такой вопрос.
А как вас зовут?
Я из Рыбинска.
Слушаем.
Мне 70 лет. И я давно-давно уже ем бобы, горох, фасоль делаю. В любом виде вареным, тушеным там. И в основном с бульоном, с куриным. Так вот, как, это можно старому человеку сейчас это продолжать такую диету? Или уже пора прекращать?
Ешьте на здоровье.
А это я люблю. Вот горох, бобы, вот фасоль.
Я говорю, ешьте на здоровье.
Завидуем мы вам, дожили до 70 лет. Дай бог вам здоровья еще.
Можно это есть, да?
Можно.
Конечно.
Ну, спасибо, успокоились. Спасибо. Спасибо большое. Дай бог вам здоровья.
Давайте еще один звоночек попробуем принять. Успеем? Успеем. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро.
Да, хотелось бы задать такой вопрос. Я пенсионерка по имени Жанна из Москвы.
Слушаем.
Я слышала, что очень вредно, сразу закончив еду, запивать ее, как у нас принято, компотом или вообще какой-либо жидкостью. Это первый вопрос.
И второй... Достаточно одного у нас времени
нет. Это не совсем так. Ничего вредного в этом
абсолютно. Уважаемая Жанна, давайте выслушаем ответ на один вопрос.
Наш организм должен получить в сутки около 2 литра жидкости.
И? Так вредно запивать еду?
Нет, ни в коем случае.
Не вредно?
Нет, абсолютно.
Спасибо. Александр Батурин, заместитель директора Института питания Российской академии медицинских наук. Матч Челси продолжается, дополнительное время идет, счет по-прежнему 1-1. А мой последний, тогда уже заключительный вопрос нашему гостю. Мы в состоянии обеспечить необходимый рацион питания вот нынешним производством в стране? Или нам нужны какие-то дополнительные меры стимулирования тех или иных отраслей?
К сожалению, большая часть мяса закупается за рубежом. Да, мы обеспечиваем себя полностью зерном, частично молоком. Картофеля у нас достаточно. А да, что касается зерна, мы даже вывозим его в другие страны. Это очень хороший показатель. Конечно, нам нужно увеличивать производство собственного мяса, собственного молока. Проблема это, в общем-то, и безопасность страны, и ее здоровье.
Я благодарю Александра Батурина, заместителя директора Института питания Российской академии медицинских наук. Программа «Назад в будущее». Вернемся в студию через час, через неделю с этой же программой, которая выходит в эфир благодаря содействию Общественного совета Росатома. Если у вас есть интересные темы для обсуждения, задавайте их на сайте радиостанции «Эхо Москвы» в блоге Татьяны Фельгенгауэр. Я Ашот Насибов, прощаюсь с вами на неделю. Всего доброго.